Программа «Саундтрек». Только сегодня будет не музыка, кино, а будет саундтрек чего? Саундтрек мистерии, саундтрек... Я бы сказал, мы очень подходим узко к понятию саундтрека, когда нам кажется, что звуковая дорожка может быть только у кинофильма или спектакля, или даже у книги, как у нас было однажды. Но ведь музыка сама по себе только звуком. Мы просто привыкли к тому, что она может так существовать. У меня сейчас Ярослав Судзиловский в студии, и мы будем говорить... Здрасте, Ярослав.
Здравствуйте.
И мы будем говорить о произведении «Божество». У нас еще есть обязательства такие небольшие перед очень дорогим для нас человеком, которого, к сожалению, с нами нет, перед Анатолием Суреновичем Магомировым.
Да-да.
Анатолий Суренович, царство ему небесное, вот как раз одна из последних вещей, он собирался вместе с Ярославом сделать передачу. Произведение Ярослава Судзиловского «Божество». «Божество» — это мистерия, мы смотрим на странный знак на партитуре, и мистерия бывает магическая, и она задумана как магическая, потому что это воздействие на что-то, что существует вне нас. Если мистическое, это просто к нам. Я сказал просто, но это смешная вещь. Но что к нам приходит? То есть то, что мы чувствуем, то, что мы проникает откуда-то из других сфер. Но здесь еще и воздействие, как и музыка. Музыка вся магическая.
Правильно, абсолютно.
Музыка вся магическая. Но здесь она магическая в квадрате, потому что это сделано осознанно, насколько я понимаю, Ярослав. Вот в чем посыл божества, в чем посыл его как мистерии?
Ну, настало время, я думаю, для божества. И посыл его как мистерии заключается в том, что я хотел бы при помощи музыки призвать в этот мир энергию божества.
Это очень большая задача, которую, я думаю, что ни один человек себе ставил.
Да, хотел бы.
Я думаю, хотели бы это многие. И, в общем-то, это тайный посыл любого творчества, любой музыки. Что-то изменить, призвать некую энергию, которая бы здесь изменяла и присутствовала. То есть сделать ее более ясной. Она и так присутствует, если мы в это верим, но сделать ее более концентрированной. То есть собрать ее в одном месте.
И еще это исходит из моей концепции о музыкантах, и вообще о музыке как виде искусства, что это все-таки искусство ближе к теологии и к чему-то, к какому познанию каких-то тайных наук, может быть, каббалистики каких-то, нежели чем все-таки ремесло. Вот я считаю, что и музыкантов надо воспитывать, по идее, так. К сожалению, у нас так не воспитывают. Поэтому иногда бывают какие-то непонимания со стороны музыкантов. А ведь очень странно, потому что еще и в начале 20 века Александр Николаевич Скрябин придерживался сходной позиции и развивал это. Он не успел создать свою мистерию, которая перевернет мир. У него вообще была странная задумка. Он хотел при помощи музыки уничтожить существование человеческой цивилизации, чтобы она умерла физически и перешла в другое измерение.
Ну, тогда спасибо, что у нее не получилось.
Ну, да. Хотя, знаете, я, честно говоря, слушаю музыку Скрябина, я вот не чувствую, что я умираю и перехожу в другое.
Нет, она не разрушительна, в отличие от многого, что мы слышим.
В общем, да.
И многого очень крупного, великого, большого, хотя бы талантливого, которое при этом разрушительно.
В общем, да, безусловно.
Что-то у нас рвется внутри, или в голове, или в других органах нашего тела. Что-то рвется. И рвется, причем трагически. Я бы хотел вот что. Мы сегодня будем слушать фрагменты из двух версий. Из того, что было в Большом зале консерватории 30 апреля этого года. И поговорим о том, как это еще происходило. И из авторской версии, которая была записана где и как.
Ну, авторская версия была написана мною и моим звукорежиссером, который мне постоянно пишет, Антон Деникин. Это были ребята наши, консерваторцы, мои единомышленники, которых я собрал. Но поскольку их было достаточно мало, симфонический оркестр я собрать не мог. А нужна была срочно запись, потому что это было, кроме всего, еще мое государственное сочинение на госдиплом. И нужно было представлять запись. И я их собрал, говорю, ребят, вот божество. Им интересно стало. И мы записывали, причем достаточно занятно. Те инструменты, которые я нашел, вот у меня, друзья, одна валторна, да? Uh-huh. А в оркестре 4. То есть это валторна играет партию первой, второй, третьей, четвертой. И мы потом делали это наложение, достаточно кропотливая была работа.
Ну, понятно,
но,
да.
Но, в общем, приходилось там...
То есть, вот такой был принцип. Дальше да. Мы будем слушать, вот сейчас мы начнем как раз вот с этой версии. Самое начало мы послушаем
в авторской версии. И там
еще мой голос,
там еще мой авторский голос.
Ну, я понимаю. Кстати, сразу мы будем слышать текст. Сразу скажите о тексте и о языке.
Язык, я все сам создаю. У меня нет так, что я вот у кого-то что-то заимствовал. Поэтому текст, этот текст, ну, не, так сказать, выдуманный, да, можно сказать, так сказать, созданный мной.
Услышанный.
Услышанный мной.
Услышанный, да. Именно на этом языке.
Да, да, да.
А он понятен вам?
Мне, да. Я думаю, что он понятен и людям. И мне кажется, что текст не должен быть, вот в данном случае, когда мы говорим о божестве, о божественной энергетике, он не должен быть конкретно, что это русский текст, то есть русский текст, английский текст, испанский. То есть это все-таки же что-то, что переводится в понятное людям. А это должен быть некий язык, который мы должны
достаточно
понимать.
Закрытый.
Да, но который...
Но понимаем мы его не так, как понимаем обычный язык.
Да, но мы его понимаем. Мы его понимаем энергетически и понимаем его по смыслу.
Ну, давайте попробуем сейчас. Мы слушаем музыку, сейчас мы слушаем самое начало. Одновременно Ярослав Судзиловский будет комментировать. Мы будем говорить временами прерываться. Но сочинение само небольшое. Я думаю, ну, что практически, да, практически все оно у нас войдет в нашу передачу. Ну, практически все. Ну, мы начинаем слушать.
Не наш штат.
Вот мы начали слушать, и начали слушать, что? Вот такое мощное явление.
Да.
Да? И распад.
Да, и смысл постоянно копается от хаоса к космосу. Здесь вообще вся эта композиция зиждется на том, что вначале дается вот эта идея прихода в этот мир божества. Она строго организованная, мощное звучание симфонического оркестра, которое вы только что слышали. И потом идет распад. Распад вот этой материи, намечается такой молекулярный распад, который уходит на пианиссимо. Звуки перерождаются в... ноты перерождаются в звуки коленья у струнных и текст, голос шепотом у человека, тоже, который здесь я воспринимаю как музыкальный инструмент. Все это уходит. Уходит на нет. После этого вдруг пробуждение оркестра идет резкое. Идет огромное количество информации, что вот то время, которое было занято под распад, оно здесь именно взята снова для того, чтобы показать вот это огромное количество информации. Знаете, когда вот вам хочется выговориться, когда вот вас долго вам не давали, вот-вот-вот, у нас огромное количество энергетики, вот ваши мысли идут потоком, потом вдруг вот вы выговорились, вот как бы немножко успокоиться.
Дыхание взять.
Да, для дыхания, и как раз в этот момент идет вот этот вот текст. Текст божественных призваний.
Ну, вот сейчас, да, сейчас.
И после этого начинается поступенное движение кульминации, которое выводит нас к выходу.
Вот еще слушаем дальше-то. Здесь еще смешение языков. Здесь это не просто или вовсе не созданный язык. Здесь вот смешение,
да,
языков.
Здесь смешение языков.
Вот смешение от какой-то узнаваемости. И мы можем выхватывать.
Конечно. Здесь я специально дал такую задачу, чтобы показать единство вот этой мировой идеи божества. И здесь смешение, если вы слышите русский язык, венгерский язык, немецкий язык.
Немецкий,
да.
В общем, тот немецкий счет, который знает.
Да,
все,
да,
вообще,
да.
Каждый человек на
свете. Безусловно, конечно. Мне очень кажется, это музыкальные языки. И они, поэтому я их и выбрал сюда. И английский здесь тоже. Это вот такие наиболее музыкальные, на мой взгляд, языки. Я их специально сюда выбрал для того, чтобы... Поскольку здесь я ведь слово рассматриваю как продолжение музыкальной линии, чтобы оно более органично переходил. И таким образом мы показываем как бы эту вселенскую, вавилонскую картину немножечко. И с другой стороны, мы делаем музыкальное продолжение этой линии. То есть у нас под звуками, и вот «Ein, zwei, drei, vier».
Вот-вот-вот. Да. Да, ну хорошо, сейчас мы дальше проследим за ходом, событий. Везде же события, конечно.
Thank you.
слушаете божество Ярослава Судзиловского. Что здесь происходит?
В этот момент, вот то, что вы сейчас слушали, кусок, это как раз вот то пробуждение оркестра.
Угу.
И сейчас мы вот переходим непосредственно к моменту, когда идет этот текст «Призвание энергетики». И вот, собственно, начинается тот раздел некого успокоения, после которого начнется генеральная линия.
Это что? Уход, значит, хаос, организация, явление организующей силы.
Да, безусловно.
Организующей силы. Первый, скажем так, первый налет, первый удар.
Да, безусловно.
Распад, усталость, приход, новое собирание, такое постоянное. Вот мы постоянно видим трагедию. Вот что
очень хорошо чувствуете сочинение.
Ну, здесь есть вещи, здесь есть общие законы. Да. Мы хорошо видим трагедию, то, что называлось этосом, который может быть каким угодно.
Да.
Идет патос, то есть нарушение этого спокойствия, да. И создается новый этос. То, что, то, чему нас учили древние греки.
Ну, может быть, самые. да, Вова, действительно.
То, чему,
есть
создавая трагедию и постоянно сталкиваясь две или несколько сил и организует.
Но здесь еще идея такая, что Бог, как бы, он очень всемогущ, понимаете? Он и хаос, и космос. Поэтому в данном случае он, распадаясь, организуется. Мы не можем проследить, вот, как-то классифицировать его, как он. Я не очень, так сказать, признаю какую-то классификацию. Вот в данном случае это именно... Вот именно его всеобъемлющая энергетика, понимаете? Поэтому здесь...
Которая может быть любой.
Да.
Которая может быть любой. Так, идем дальше. Идем дальше к следующему этапу нашему. Идем дальше в божестве. Здесь мы опять слышали слова.
Да.
Но это уже происходит в оркестре. Это
да,
другая запись. Это уже запись премьеры в Большом зале.
Да, из Большого зала консерватории 30 апреля.
Ну вот, мы сейчас подходим к следующему.
Да.
Здесь какими-то рывками и толчками, вот всплесками, выплесками здесь идет энергия божественная. Но у меня постоянное ощущение, что она идет какая-то, вот снизу выплеск идет. Что это все идет не сверху к нам, не с каких-то вот таких вот. Мы всегда привыкли. Вот если мы произносим слово «Бог», мы смотрим наверх. Да?
Вот вы знаете, это не совсем верно, мне кажется. Бог, он везде. Поэтому в данном случае, как бы, ограничивается могущество Бога, что он только вот сверху смотрит. Я вот, честно говоря, мне многие кто-то говорил, да, что снизу. Я вот, честно говоря, ничего снизу тут не ощущаю.
В этом тут надо сделать отступление. Я себе могу представить, как неожиданно подуховневшие наши сограждане трепетно отнеслись к любому неканоническому отношению к божественному и к божеству. Я думаю, что вас должны были бить смычками постоянно.
Смычками не били, ведь пожалели смычок. Дорого очень.
Ну да, но здесь еще, да. При духовности есть такая еще и прагматичность.
Всегда существует.
Да.
Всегда.
Отказывались ли играть?
Конечно.
Отказываюсь.
Конечно.
Да?
Но вы знаете, наверное, это моя такая духовная закалка своего рода. Я не знаю, все, наверное, кто что-то из себя представляет, через это проходит. Я, честно говоря, как-то на это смотрю уже абсолютно философски. Я сначала, да, переживал, думал, ой, ой. А знаете, это же нужно, это такое как бы групповое изнасилование. Когда вы приходите на репетицию, и вот из 100 человек 75 встают и уходят. Вот демонстративно.
Но именно по этим соображениям. А не потому, знаю. Что им музыка не нравится.
Я думаю, что на самом деле...
Здесь простовато, здесь да сложно, нет, здесь знаете... нехорошо, здесь вот... Но это же
никто ничего подобного не
говорит. Постоянные
говорил.
Идут еще...
Нет,
осознание и самоутверждение идет.
Может
взаимное.
Быть.
Ну, это
может...
же всегда борьба такая.
Может быть.
Вернемся и идем к следующему этапу. Чем может завершиться такое явление? Или у него не может быть завершения?
Ну, в общем-то, у него завершение в данном случае есть, потому что это музыкальное произведение.
Ну, только по этой причине. Или, вот скажем так, вот музыкальное произведение, божество. В какой момент мы оставляем сейчас? Мы уходим. Вот в какой момент? Потому что это не финал всего, это не конец мира, или наоборот, не рождение, а не чего-то нового здесь.
Мы уходим в тот момент, когда энергия божества, вырвавшись в этот мир и показав себя, возвращается назад. Пока.
Пока. Вот я о том и говорю. Пока.
Да, и это заканчивается все таким абсолютной гармонией и абсолютным обретением нового спокойствия душевного. И вообще получается, что сочинение – некое очищение. То есть вот сквозь вот этот вот весь энергетический шквал приходите к абсолютному миру.
Давайте попробуем сейчас прийти к абсолютному миру, и мы послушаем практически до конца, сейчас как раз финал божества. Я только хочу сказать, что вот мы сейчас говорили при этом с автором произведения Ярославом Судзиловским, с которым, я надеюсь, мы еще встретимся и с другими, когда, может быть, снова придет энергия божества к нам после этого мира. Итак, слушаем.
Саундтрек «Музыка. Кино». Ведет программу Сергей Бунтман, звукорежиссер Александр Цернес. «Сердце ангела». Этот фильм Алан Паркер выпустил в 1987 году, когда Микки Рурк еще не был нарицательным хулиганом, а был тонким, хоть и резким актером, когда Роберт Де Ниро мог себя выдать с легкостью из-за респектабельного джентльмена и за дьявола, когда не было еще никакого шестого чувства и неожиданный финал не прочитывался до самого конца. Это было, когда композитор Тревор Джонс только-только написал замечательную музыку к «Поезду беглецу», а саксофонист Кортни Пайн просто источал молодость, ну а талант уж понятно. Это было, когда южные, офранцуженные американские штаты и вудуистские ритуалы могли войти в самое сердце, не вызывая в уме множество ненужных ассоциаций, в особенности из кино. В 1978 году Алан Паркер прочитал только что вышедший роман Уильяма Херсберга, который сразу поразил его сочетанием чендлеровского детектива, черного по определению, и почти фаустианской подкладки. Но занятость режиссера и поиски толстых дядь, как говорил он сам, Алан Паркер, с толстыми чековыми книжками, карточки еще не были в ходу, оттянул на 7 лет превращение романа в фильм. Частный детектив-неудачник Гарри Энджел, ангел, по заказу некоего Луиса Сайфера, и как с самого начала ни мы, ни герои не могли отгадать Люцифера, ищет пропавшего Джонни Феворита. Поиски фаворита с каждым шагом, с каждой ступенью бесконечных и витиеватых лестниц под каплями дождя и под кудахтами вудуистских кур превращаются в кошмар. Искомый Джонни Фейворит был грязный тип, кажется, и чрезвычайно талантливый музыкант, точно. Алану Паркеру нужно было очень точно выбрать то, что называется музыкальным источником или музыкой эпохи. Война, Вторая мировая, предсобытие фильма. Энджел с нее вернулся, Фейворит в это время пропал куда-то. Что тут греха таить? Мы знаем и узнаем, что он продал душу тому самому Люциферу, Лу Сайферу. А вот что же он писал до продажи, или, скорее всего, по продаже души? Вершина горы под названием «Конец 70-х» была Аланом Паркером выбрана девушка моей мечты. Не та, конечно, что до рвоты смотрел Штирлиц, но популярная американская песенка, не связанная, как и хотели Паркер и Джонс, с каким-нибудь конкретным исполнителем, саксофонная версия Кортни Пайн, воспоминанием таким вот. После войны цепочка кровавых убийств. Кто-то таинственный убивает каждого свидетеля, что может хоть что-то рассказать о не менее таинственном Джонни Феворите. через все эти убийства и через все поиски проходит странным образом тонкая эротическая нить, почти что бессильно обвисшая. Это несостоятельность Гарри Энджела как детектива и очень часто его мужской страх. При том, что Джонни видится сексуальным беспардонным гигантом. Ключ тот, да не та замочная скважина. Это Лилиан Бут, и тут же мы почти что услышим музыку и пение. Паркер, досочинявший историю в ходе съемок, нашел немолодого уже Брауни МакГи, и появился дождливый день.
How about a guy named Tootsweet?
I hate to be unknown. People on a rainy day. I remember so well. That's the day my woman walks away. It was on. Oh Lord, it was on a rainy day. The night before we were so loving, and then she broke the news. Toots, I don't love you, I've been jiving. People, that's why I sing the blues. You know it was on. Oh Lord, it was on. On a rainy day.
You know the wind, wind was blowing, and the clouds, they were moving slow. She said, Toots, I love life is ended, and it won't be the same no more. She had two cups of coffee, and I had one small cup of tea. She just walked out of my life, left them low-down dirty blues with me. It was on, oh Lord, it was on a rainy day. One time for Toots. It was on, oh Lord, it was on a rainy day.
Этого блюзмена Тутса Брауни МакГи тоже убьют, накормив его же мужским достоинством. Алан Паркер, нагнетая музыкальный кошмар, почти всегда в фильме удачно избегает кошмара прямого, визуального, то есть прямого убийства, прямого издевательства, того жанра, который называется гор. Видны только последствия, хоть и ужасные, но только последствия, потому что сам Гарри Энджел опаздывает на убийство, опаздывает за убийством, опаздывает, а убийца неуловим. Странные выпадания и выпадения Гарри Энджела. Его непонятные куриные антивудуистские фобии. Вспышки воспоминаний, всегда на стыке бытия и пустоты. Человек без лица, солдат, человек без души, кто-то. Джонни не находится, а круг подозреваемых в убийстве, сужается до него самого Гарри Энджела. В поисках Джонни окажется, что совсем юная богиня из Бидонвилля – это дочь Джонни Феворита. Поиски Джонни через сердце ангела.
not your Johnny favorite.
Oh, so now you remember him after all, huh?
Yeah, he was my father.
«Сердце ангела», Алан Паркер, 1987 год. А вот точно так же, как из глубин 20-х годов выползает сквозь радио эта песня, «Johnny Favorite» просачивается сквозь жизнь Гарри Энджела. Дочь Джонни – единственная любовь. Паркер подробно и жестко всю эту любовь показывает.
We know what they say. It's always the badass that makes a girl's heart beat faster.
И весь кровавый кошмар. Если Гарри полюбил, но не Гарри убил дочь Джонни, то кто Джонни, а кто Гарри?
One by Johnny Favorite. My mom used to sing it to me all the time.
Музыка из радио превращается в биение сердца. Струи дождя в потоке крови сквозь прохудившуюся грудную клетку. Луис Сейфер, респектабельный дьявол, встреча в церкви и сердце, вырванное из груди некой таинственной женщины. Потом критики жалели, что так коротка в фильме роль Шарлотты Рэмплинг и найденная в глубине собственного тела душа Джонни Фаворита. Поиск убийцы – это убийство, любовь. Инцест. А ведь, насколько точнее по-русски, кровосмешение.
I know who I am!
Alas. terrible is wisdom when it brings no profit to the wise, Johnny.
Во время всей работы Алан Паркер старался прочувствовать этот фильм. Он не только находил музыку и исполнителей прямо во время съемок, не только Кортни Пайн импровизировал на саксофоне, будто топер времен немого кино, но все на свете уточнялось и пелось в изображении и звуке. Чтобы джентльмен Луис Сайфер становился Мефистофелем, несмотря на неудобное звучание этого имени. Но Фауст, который ничего не хочет, ни власти, ни молодости, но становится обиталищем чужой темной души, разве он Фауст? А так уж он и не хотел этого. Трагедия не знает виноватых, трагедия не знает невиновных. И вроде бы простой детектив, обернувшийся очень страшным фильмом, погружается в крик, погружается в изначальное и собственное небытие.
For this, Angel.